Радио «Эхо Кавказа» представляет очередной пятничный подкаст «Эхо недели», на которой грузинской мечте предложили провести плебисцит с вопросом, согласны ли вы на вступление страны в ЕС в обмен на поддержку ЛГБТ-пропаганды и легализацию однополых браков. Турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган заявил, что ожидает от Грузии решения вопроса репатриации месхетинцев-мусульман. Грузия пообещала, далеко не в первый раз. Абхазия неоднократно приводила ПВО в режим отражения атаки украинских дронов. Атаки беспилотников на юге России заставили абхазов задуматься об обороне. Все это в ближайшие полчаса. Оставайтесь со мной. У микрофона Демис Паландов. В разрушительной для страны пропаганде обвиняют грузинскую мечту и ее оппоненты. Накануне правительство сообщило о том, что состоялось 72-е заседание комиссии по интеграции Грузии в Европейский Союз, где заслушали отчет министра иностранных дел Маки Бучуришвили о реализации мер, принятых в сфере интеграции Грузии в ЕС за отчетный период. В тот же день провластная НПО «Нейтральная Грузия» обнародовала гневное письмо правительству с призывом, цитирую, «не тянуть страну туда, где однополые браки, ЛГБТ-пропаганда, гей-парады и педофилия являются нормой». Конец цитаты. Там же содержится призыв в день муниципальных выборов провести по этому вопросу плебисцит. Продолжит тему Мзия Парисишвили.
Вот скажите, что было вами конкретно сделано для того, чтобы граждане Грузии не потеряли безвизовый режим с Евросоюзом? Обратилась к властям один из лидеров сильной Грузии, Лало Саломе Самадашвили. Ее, как и многих оппонентов власти, возмутила появившаяся накануне информация правительства с прилагающимися фотографиями о том, как оказывается...
12 августа 2025 года под председательством премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе состоялось 72-е заседание комиссии по интеграции Грузии в Европейский Союз, в котором приняли участие представители как исполнительной, так и законодательной ветвей власти. В ходе заседания комиссия заслушала отчет о реализации мер, принятых в сфере интеграции Грузии в ЕС за отчетный период.
Говорится в пресс-релизе правительства. В нем же сообщается, что отчет был представлен министром иностранных дел Макой Бучуришвили.
В отчете приведены законодательные, институциональные и другие мероприятия, проведенные в рамках реализации соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией, а также соответствующие статистические данные в разбивке по секторам.
Эта новость о стараниях властей соответствовать стандартам и рекомендациям Евросоюза находится в полном противоречии с заявлениями самих же властей. Правительство отказалось выполнять 8 рекомендаций Брюсселя, от которых зависит дальнейшая судьба визовой либерализации Грузии с Евросоюзом. В Еврокомиссии ждут, что до 31 августа грузинские власти отзовут дискриминационные и ограничивающие права и свободы законы об иноагентах и о защите семейных ценностей и прав несовершеннолетних, а также будут освобождены из тюрем проевропейские активисты и оппозиционеры. В ответ на рекомендации ожидания партнеров Евросоюза правящая сила запустила еще более агрессивную антиевропейскую пропаганду. В ней гарантом мира и сохранения грузинской идентичности, семейных ценностей выступает грузинская мечта, а та малая часть оппозиции, которая решила участвовать в выборах, преподносится как символ неминуемой разрухи и войны, растления детей ЛГБТ-пропагандой. Эта мысль, облаченная в еще более радикальную риторику, содержится в заявлении приправительственной НПО «Нейтральная Грузия», выразив возмущение по поводу планов правительства подготовить страну к членству в Евросоюз к 2030 году. В своем длинном и гневном письме она заявила, что членство Грузии в Евросоюз – фарс, и что там желают стране лишь войны и легализации однополых браков. Глава НПО, бывший член грузинской мечты Ватоша Карашвили, обращается к власти с таким текстом.
На этом фоне особенно неприемлемыми и уже опасными являются настойчивые заявления власти о том, что они обеспечат подготовку Грузии к членству в Евросоюз к 2030 году. Мы задаем простой вопрос, хочет ли грузинское общество стать членом объединения, где главным требованием является легализация однополых браков, поддержка ЛГБТ-пропаганды, отказ от суверенитета и стирание грузинской идентичности. Очевидно, что наше общество не желает становиться частью этого хаоса, разврата, политической и экономической нестабильности. Если власти до сих пор считают, что общество живет в навязанной иллюзорности европейской перспективы, мы предлагаем инициативу вместе с приближающимися выборами в местные органы провести референдум, где перед грузинским народом будет поставлен простой вопрос: согласны ли вы на вступление страны в Евросоюз в обмен на поддержку ЛГБТ-пропаганды и легализацию однополых браков? Мы уверены, что результаты ясно покажут властям реальную волю народа.
Учитывая, что и премьер-министр Агли Кобахидзе не раз говорил, что взамен на сближение с Евросоюзом Брюссель потребует от Тбилиси легализацию однополых браков, оппоненты власти не исключают, что грузинская мечта пытается прозондировать настроение общества и, возможно, параллельно с выборами будет проведен и плебисцит с вопросом, предложенным нейтральной Грузией. В ответ оппозиция обвиняет власти в психологическом терроре населения. Один из лидеров Гахария за Грузию, Георгий Шарашидзе, на брифинге назвал проявлением высшей степени цинизма предвыборные ролики «Мечты с кадрами разрушенного Киева» и обвинил власти в злостной дезинформации по поводу требований Брюсселя.
Единственное, чего от грузинских властей требует ЕС, это защита прав человека. К сожалению, сегодняшняя грузинская мечта очень далека от тех фундаментальных европейских ценностей, которые обеспечивают защиту прав человека. И пусть никто не вводит в заблуждение население Грузии, будто мы должны выбирать между Европой и семейными ценностями. Мы войдем в Европу с нашими семейными ценностями и традициями, только без грузинской мечты.
На критику оппонентов грузинской мечте ответили еще больше пропагандой и антизападной риторикой. Глава парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе предостерег всех критиков, указав на их связь с Deep State.
Эти люди, которые объединены в коллективном нацдвижении, конечно же, управляются той же рукой, что и европейские бюрократы, которые делают заявления против нашей страны. Кто-то считает Грузию низким забором, кто-то думает, что может пальцем указать грузину, оскорбить его самосознание, идентичность. Но пусть хорошо подумает, прежде чем сделают заявление о Грузии, потому что их же заявления больше указывают на их сущность, чем влияют на Грузию.
К агентуре Deep State грузинская мечта причисляет и гражданский сектор. Глава НПО Фонд гражданского общества Кэти Хуцишвили говорит, что вместе с другими проевропейскими организациями ведет активную кампанию в структурах Евросоюза, чтобы из-за антизападной и пророссийской политики правящей силы не пострадало грузинское общество, большая часть которого выступает за европейскую интеграцию страны.
То, что происходит сегодня, все больше указывает на то, что власть старается лишить грузинского общества привилегий визовой либерализации. Мне все это напоминает российский сценарий в Украине, когда президент Виктор Янукович в 2013 году отказался от подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Ничего нового и невозможного ЕС от нас не требует. Эти 8 рекомендаций повторяют все прежние требования. В первую очередь речь идет о защите прав человека, ведь во время разговора гона проевропейских акций протеста, мы стали очевидцами, как активисты в прямом эфире практически подвергались пыткам и бесчеловечному обращению со стороны представителей силовых структур. Еврокомиссия ждет от власти, что она расследует эти правонарушения, освободит узников совести, искоренит дискриминацию, отозвав законы об иноагентах и защите семейных ценностей. Мы видим, какую кампанию дезинформации и пропаганды развернули власти и подвластные им СМИ, будто бы ЕС требует от нас легализации однополых браков. Это ложь. Этого ЕС от нас никогда не требовало.
По словам Кэти Хуцишвили, в ряде стран Евросоюза действительно легализованы однополые браки, но это осознанное решение той конкретной страны, а о насаждаемой властями ЛГБТ-пропаганде в детсадах и школах речи нет. Наблюдатели объясняют пропаганду гомофобии желанием властей переключить внимание населения на мнимую опасность, чтобы усилить авторитарный режим. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В В ночь на 24 июля воздушное пространство самопровозглашенной Республики Абхазия впервые с начала полномасштабной российско-украинской войны оказалось в зоне боевого риска. Украинские беспилотники, следуя в сторону Сочи, пересекали российско-абхазскую де-факто границу. Этот инцидент стал не просто эпизодом в череде атак на юге России, но и серьезным поводом задуматься об обороноспособности Абхазии, рассказывает Хатия Хасая.
По данным местных СМИ, 24 июля украинские беспилотники вошли в воздушное пространство Абхазии со стороны моря и, пролетев над селом Цандрипш, достигли российской границы в районе Адлера. В ту же ночь Сочи и Адлер подверглись одной из крупнейших атак беспилотников за время войны. Минобороны Российской Федерации сообщила о перехвате 21 дрона, однако один из аппаратов поразил нефтебазу на территории Сириус, вызвав пожар. В городе включились сирены, туристов эвакуировали с пляжей в укрытие, аэропорт временно прекратил работу. Есть раненые и погибшие. Жители Гагры и Цандрипши, поселка в Абхазии, расположенного недалеко от де-факто границы с Россией, снимали пролеты беспилотников и слышали ночью взрывы. Видео с кадрами беспилотников, проходящих над КПП ПСО, быстро разошлись по абхазским телеграм-каналам. Утром 24 июля президент Абхазии Бадра Гунба созвал экстренное заседание Совета Безопасности. Он подтвердил факт нарушения воздушного пространства республики несколькими дронами и поручил Минобороны и службе госбезопасности усилить взаимодействие с российскими силами, пограничным управлением ФСБ и 7-й военной базы Минобороны Российской Федерации. На встрече говорили о защите важнейших объектов и о совместных действиях с Россией, чтобы такие ситуации больше не повторялись. Но опасность все же возникла снова. 8 августа граница с Россией временно закрылась, и ПВО перевели в усиленный режим из-за новой атаки дронов на Сочи. Спустя два дня, 10 августа, на фоне сообщения о возможных атаках, Абхазия снова привела ПВО в полную готовность, особенно возле границы с Россией, от побережья до горных хребтов. Это произошло после того, как мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об угрозе атаки, но позже отменил предупреждение. Служба госбезопасности перевела свои подразделения на усиленный режим и предупредила, что при необходимости может временно закрыть КПП ПСОУ. Последствия угроз со стороны беспилотников стали заметны не только в небе, но и на земле. Это временно почти полностью остановило транспортное движение между Абхазией и Россией. 8 августа аэропорт в Сочи приостановил свою работу, а пункт пропуска ПСОУ закрывался на некоторое время. Летний сезон сделал ситуацию особенно острой. Из-за временного закрытия проезда скопилось большое количество автомобилей с отдыхающими. Длина затора достигла примерно 2 километра, а ожидание пересечения границы затянулось на часы. Движение поездов и электричек, курсирующих между Россией и Абхазией, также временно остановилось. Как пишут местные СМИ, в Адлере из-за угрозы атаки временно закрылись несколько автозаправочных станций, что привело к росту цен на топливо. Сочинский аэропорт ввел режим «ковер», перенаправив 17 рейсов на запасные аэродромы и задержав примерно 60 вылетов. Первое нарушение воздушного пространства Абхазии украинскими беспилотниками вызвало сильную тревогу в обществе и заставило задуматься о состоянии собственной обороноспособности. В абхазских телеграм-каналах заговорили, что война рядом.
Ночная атака беспилотников на Сочи – еще одно подтверждение того, что война давно перестала быть где-то там. Она совсем рядом. Мы не раз поднимали вопрос о необходимости срочных ротаций в Министерстве обороны и глубокой реформы всей системы национальной безопасности. Это не паника и не научная фантастика, это реальность, от которой невозможно укрыться. И, к сожалению, все говорит о том, что ситуация будет только ухудшаться.
Написал телеграм-канал «Окно» 24 июля. В публикации отмечалось, что подобные инциденты значительно увеличивают риски для туристической отрасли Абхазии, которая без того сталкивается с трудностями в привлечении отдыхающих в этом году. Это также вызывает сомнения в безопасности недавно возобновленных полетов через Сухумский аэропорт. Напомним, что после 30 лет простоя Сухумский аэропорт возобновил работу 1 мая 2025 года и начал выполнять рейсы в направлении России.
Закономерно встает вопрос обеспечения безопасности воздушного пространства Абхазии, учитывая запуск полетов во вновь открытом Сухумском аэропорте. На фоне последних событий остается неясным, какие гарантии защиты туристов и контроля за проникновением беспилотников смогут предоставить наши власти.
Пишет «Окно». Информационно-аналитический портал «Наша Абхазия» сообщает, что произошедшее служит дополнительным подтверждением целей, ради которых россияне восстановили Бабушару.
Напоминание россиянам, что не всегда получится пить вино и есть шашлыки на курорте, пока твоя армия отдает интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан.
Портал подчеркивает, что на данный момент запускать Украине беспилотники над Абхазией нецелесообразно. Якобы отсутствуют критически важные цели, а с территории Абхазии российская 7-я военная база 3 года назад была выведена. Кроме того, пишет издание, Украина рассматривает Абхазию как оккупированную часть Грузии.
Но такое воздержание до поры до времени. Мы же сами полезли в эту войну,
пишет наша Абхазия. Одно из первых беспокойств по поводу возможного использования Абхазии в качестве цели военных операций Украины возникло после заявления президента Владимира Зеленского в октябре 2023 года, что украинские силы всюду достанут российский флот. Тогда, напомним, появились сообщения о планах создания нового постоянного пункта базирования военно-морского флота России в Чемчерском районе. Ветеран войны, командующий артиллерией во время грузино-абхазской войны Аслан Кубахия считает, что к войне пора начать готовиться. В своем выступлении на одном из круглых столов, посвященных проблемам безопасности, он не исключил, что Абхазия может оказаться под ударами.
То есть чем мы занимаемся? Песни поем, танцуем, юбилеи проводим.
Ленточки
режем. Давно же надо было, если мы адекватная страна, если мы что это не видели. А что завтра ударят по Гудауте и по Чимчире, кто-то в этом сомневается? Там военные базы, стратегические базы Российской Федерации.
Однако, по мнению Кубахи, главная угроза исходит не от Украины, а от Грузии, которая в настоящее время проводит масштабные военные учения с участием США. В ответ на грузинские военные учения ветеран призывает к проведению собственных тренировок.
Если мы бюджет не пересмотрим, то, может, все, что мы говорим, это болтология. Мы должны 4 года должны были уже на военные рельсы стать. За эти 4 года мы вообще полшага не сделали. Война началась под боком. Она нас затронет, хотим мы или не захотим. У нас нет других союзников, только Российская Федерация. Но Российская Федерация не будет за нас воевать, ребята. Если мы не встанем в полный рост, нам никто ни авиацию, ни ПВО, ни бронетехники ничего не даст.
Ветераны и эксперты открыто признают, у Абхазии нет полноценной системы противовоздушной обороны. Обсуждение этой темы состоялось на YouTube-канале «Абсны Хабар», где специалисты проанализировали, как атака на Сочи выявила слабые места в оборонной системе Абхазии. Батал Джапу, бывший начальник штаба Восточного фронта в грузино-абхазской войне, напомнил, что в 1990-е годы республика располагала радарами и наблюдательными пунктами, в том числе морскими. Сейчас же эта инфраструктура практически утрачена.
Какое количество времени и сколько объектов пролетели через территорию Абхазии на территорию Российской Федерации. Нету такой информации.
Я могу чуть-чуть...
То есть нам кто-нибудь дал вообще такую информацию?
Нет.
Это первое. Второе. Ну, от этого, кстати, зависит того, то были они уничтожены или нет, или же могли быть уничтожены или нет. Средства ПВО в Абхазии. Следующий вопрос. А они есть? Локация. Средства ПВО. Пункты наблюдения. То есть вообще в каком состоянии, значит, обороноспособность Абхазии в этих вопросах?
Он подчеркнул, что вопрос защиты неба не только военная, но и политическая задача, требующая прозрачности и открытости информации для общества. Джапова подчеркивает, что существуют потенциальные риски, учитывая наличие в Абхазии стратегически важных объектов.
Вот сейчас у нас заработал аэродром, аэропорт. Вопросы возникают. А может быть, следующий удар будет не по Сириусу, а по нашему аэропорту? Я никого не хочу пугать. Я хочу просто услышать в ответ от каких-то ведомств силовых там, структур, которые объяснят вообще людям, как обстоят дела там. То есть это не столько секретные дела, это вообще вопрос политический на самом деле. Наша обороноспособность. То есть точно так же внезапно может прилететь и с другой стороны, да, через Ингур.
Ахраб Жани, ветеран войны, специалист по беспилотникам, добавляет, пролет дронов не новая реальность, а подтверждение старой проблемы. Любой беспилотник сегодня может незаметно пересечь абхазское небо и нанести удар, потому что ПВО в Абхазии нет.
Ничего нового абсолютно не произошло. Что это не могло произойти полгода назад? Могло. Там неделю, может, еще в будущем произойдет. Это достаточно очевидные решения, которые применяют противоборствующие стороны. Да, в Абхазии нет ПВО, в Абхазии очень легко пролететь незамеченным и нанести удары вот так вот тихо, незаметно и так далее. Какую новую военно-политическую реальность это создало? Да никакой абсолютно. Строить планы, менять концепции и доктрины в связи с этим фактом, это очень и очень наивно. Надо стремиться сделать так, что те технологии, которые общедоступны, это технологии современной топографии и распределенных баз данных, все это доступно и все должно быть поставлено на службу нашей безопасности и нашей армии.
Жаня отмечает, что в Абхазии есть специалисты, способные реализовать эти проекты, если на то будет политическая воля. Эксперты предлагают разработать новую военную доктрину, основанную на мобильности, автономности и технологической интеграции, чтобы избежать паники при каждом новом инциденте. Для жителей республики встает вопрос, оставаться ли в роли пассивного наблюдателя, полагаясь на российские силы, или же начать формировать собственную систему безопасности, адаптированную к реалиям и угрозам 21 века.
Рассказывала Хатия Хасая. На днях тема репатриации в Самцхе-Джавахете месхетинцев-мусульман, или, как их еще называют, турок-месхетинцев, вновь всплыла в связи с ожиданием главы турецкого государства Реджепа Таипа Эрдогана их, цитирую, «безопасного и достойного возвращения на родину, что имеет для Турции огромное значение». Конец цитаты. Эрдоган высказался об этом во время встречи со своим коллегой Михаилом Кавилашвили. Для обеспечения успешного продвижения этого процесса Турция будет и впредь оказывать всяческую поддержку, сказал Эрдоган. Об истории этого вопроса и неспособности или нежелании разных правительств Грузии его решать на протяжении многих десятилетий моя коллега Кети Бучуришвили говорит с бывшим заместителем омбудсмена Грузии, экс-зампредседателя Госкомиссии по репатриации месхетинцев-мусульман Теймуразом Ломсадзе.
Давайте для начала, Бану Теймураз, определимся, как сегодня правильно называть месхетинцев, которые были высланы из Грузии в 1944 году, и почему существует так много названий: турки-месхетинцы, месхетинцы-мусульмане, турки-ахыска. Каково происхождение каждого из этих названий и почему нельзя прийти к одному из них?
Очень интересный и очень сложный и очень важный вопрос. Начнем с того, что мы в Грузии называем просто мусульманские месхетинцы. Я хочу просто подчеркнуть, что среди тех людей, которые были высланы из Грузии в 1944 году, были грузины-мусульмане, которые проживали на территории Ахалцихи, Ахиска по-турецки и на территории Самцхе-Джавахети, целиком. В нескольких селениях они были высланы и Ахалкалакского района, и Ахалцихского района. Но те, которые были высланы, в основном они были мусульмане. 90%. Очень малое количество христиан, в основном все-таки были мусульмане. Сейчас фактически в месхете остались только грузины православные. Я месхетинец православный. Я вот Ломсаде Теймураз, месхетинец православный.
С каких пор вы занимаетесь этой темой?
Я был заместителем председателя комиссии по репатриации в Грузии. Вы помните, наверное, была такая комиссия. Мы приняли закон о возвращении месхетинцев.
В 99-м году, да?
Да, вот точно. С 96-97 мы уже работаем. Я, например, бывший заместитель омбудсмена Грузии, исполняющий обязанности омбудсмена. И в течение многих лет, когда я работал, мы помогали, как могли, старались помочь защитить их права и тому подобное. Чтобы они, эти люди, которые были высланы в 44-м году, смогли достойно вернуться на свою родину. Я объехал все страны, в которых жили месхетинцы, мусульмане. Во всех странах я побывал, где компактно живут.
Киргизстан, Казахстан
Киргизстан, и Узбекистан. Да.
Я хочу спросить у вас, почему так сложен вопрос репатриации в Грузию месхетинцев-мусульман? В чем причина? И, наверное, не одна.
Ваймя, этот вопрос и меня тоже точно так же волнует, как и вас, и меня тоже так беспокоит.
Вот, оглядываясь на историю месхетинцев-мусульман, у меня создается впечатление, что каждое грузинское правительство пыталось искусственно затянуть решение этого вопроса. В 1956 году было принято постановление Кабинета министров о снятии с них статуса переселенцев с условием, что они не должны были вернуться в Грузию. Не могли...
Только не в Грузию,
а в других
людей.
Другие республики. И хотя это было чудовищное, по сути, решение, но таким было решение по отношению ко многим другим переселенцам, например, немцам, высланным в Среднюю Азию в 1941 году.
Да.
Потом в мае 1999 года Грузия взяла на себя обязательства по полноценной и законной репатриации, как вы сказали, месхетинцы.
Да.
Однако с тех пор и во времена Эдуарда Шеварднадзе, и во времена Звиада Гамсахурдия, и во времена Михаила Саакашвили Саакашвили, несмотря на обязательства перед Евросоюзом, которые дал Михаил Саакашвили с принятием закона от 11 июля 2007 года, этот вопрос игнорировали как могли, правильно?
Правильно. Вот одно маленькое замечание. Единственное, во время съезда Гамсахурдия грузинское правительство более лояльное было к этому вопросу. А во время Саакашвили и во время Шеварнадзе тоже очень, так сказать, были большие проблемы от правительства, чтобы они вернулись на свою родину.
А во время съезда Гамсахурдия в чем это выражалось?
Тогда еще, знаете, не была подготовлена почва для полноценной и реальной репатриации. А Звезд Гамсахурдия не был против возвращения месхетинцев на свою родину.
Но при этом у него был лозунг «Грузия для грузин». И...
Вот. Но во всяком случае, в отношении месхетинцев он не был против, чтобы они вернулись на свою родину.
Принято считать, что правительство Саакашвили не желало репатриации месхетинцев по необъяснимым причинам. Но вместе с тем бытует мнение, что именно местное население не хотело их возвращения.
Они как раз употребляли вот этот свою пользу, когда они отказывались, они ссылались на этот вопрос, что местное население не хочет, чтобы месхетинцы вернулись.
И говорили к тому же, что было не совсем подходящим время. Война изрядно потрепала экономику,
да.
Интеграция этих людей и создание условий для проживания требовали солидных средств. Вот вы как относитесь к этим двум причинам?
Очень отрицательно. И кроме этого, самое главное, что государство взяло на себя обязательство вернуть этих людей на исконную родину. Грузия взяла на себя обязательство перед Евросоветом и тому подобное. И чтобы эта репатриация была достойной и правильной. Кроме этого, в то время Евросовет обещал очень много, так сказать, как в материальном смысле, так и экспертам и тому подобное, чтобы репатриация прошла гладко, без всяких проблем. Несмотря на вот такие обещания и тому подобное, я хочу сказать, что Евросовет тоже не до конца выполнил свои обязательства.
Например, какие?
Ну, знаете, было много обещаний, а реально было помощи очень мало. Финансирование. Вот в то время я был заместителем, как я вам сказал, государственного министра. Мы написали такой очень интересный, большой проект. Экспериментальная деревня для месхетинцев. Но знаете, что прошел процесс адаптации нормально с грузинами вместе? Создать новую деревню с условиями. И это была бы экспериментальная деревня, там, где 70% месхетинцев проживали, приблизительно сейчас я говорю, 30% грузины, и чтобы пошел процесс адаптации, обучения языка. Знаете, в быту лучше изучают люди языки и тому подобное.
И но какая вот, судьба у этого проекта?
У нас была договоренность, что вот такой проект они поддержат. Но вот и не профинансировали. Правда, это дорогостоящий был проект, потому что деревню построить... Но это было согласовано, знаете. Мы говорили об этом, что это был бы очень хороший первый шаг, который дал бы стимул репатриации и тому подобное. Я вам говорил, что я объехал все страны. Да, они тоже там, месхетинцы, очень серьезно смотрят на репатриацию. То есть они тоже боятся. Это третье, четвертое поколение сейчас живет. Те месхетинцы, которые были высланы, практически очень мало, наверное, кто сейчас на сегодняшний день жив. Но дети, внуки, правнуки и тому подобное, они не были в Грузии, не знают. Да, они знают, что их родина Грузия, но им нужен какой-то стимул, чтобы они вернулись на свою родину. И вот этот пример был бы такой очень интересный. Но, к сожалению, не получился этот проект.
Ну, может быть, в какой-то степени и был расчет на то, что растянуть время, пройдут поколения, и они не захотят срываться уже с насиженных мест и уезжать на какую-то, ну, в общем, уже мифическую родину свою.
Вы знаете, это не мифическая родина. Поверьте мне на словах, я это знаю, это не мифическая. И сегодня для третьего, четвертого поколения это не мифическая родина, это их родина. И они, знаете, мечтают о том, чтобы приехать и жить в Грузии. Но, понимаете, все-таки это не такой уж простой процесс, согласитесь со мной. Но на сегодняшний день нет точной статистики, к сожалению, вот Когда-то была точная статистика, мы знали, сколько...
Сколько хочет как раз мусульман.
Например, сейчас в Азербайджане проживает где-то около 30 тысяч месхетинцев мусульман. Но вот 10 тысяч, если будет начато и создано условие для нормальной репатриации, вот где-то 10 тысяч человек пока хотят вернуться в Грузию. Это, опять-таки, я повторяю, если процесс пройдет гладко, процесс пройдет с поддержкой как с правительством Грузии, так и международными организациями и тому подобное, то уже количество желающих вернуться станет гораздо больше.
В то время как вот в 2004-м, в 2007-м годах их количество вообще составляло от 100 до 120 тысяч человек. Насколько я знаю.
Желающих?
Да.
Не столько, но и не очень меньше. Да. Ну, точной статистики тогда не было, но мы все-таки опирались на данные организации «Ватан». «Ватан» — это международная организация месхетинцев. Штаб-квартира была в Москве. Тогда они организовали и в Грузии, в Тбилиси тоже филиал открылся «Ватана». Сулейман Барбакадзе, знаете, да? Вот очень активная работа шла, знаете, вот вместе с комиссией, государственной комиссией по репатриации, и мы очень серьезно работали. Знаете, когда спрашиваешь любого месхетинца, поверьте мне на словах, потому что я правда побывал во всех странах, где компактно живут, и в России, между прочим, везде. Кого не спросишь, да, все хотят возвращаться. Но когда дело идет к делу и надо начать репатриацию, то все задумываются, так же, как и все нормальные люди, знаете. Сорваться с обжитых мест и уехать как-то не очень. Но были тогда примеры. Тогда где-то около 100 семей приехало в Грузии, больше 100 семей. И процесс был начат 2004-2005-2006 год. Большинство из них возвратили обратно в Азербайджане и в Турции и тому подобное. Уехали.
Почему?
Ну, знаете, как-то, во-первых, не давали возможности месхетинцам заехать в Грузию.
Власти?
Власти, да. С аэропорта и других, так сказать, вокзалов не давали визы, чтобы заехали в Грузию. И кроме этого, вот сейчас тоже, знаете, наверное, в Ахалтсике сейчас проживает около 40 семей. Многие граждане Грузии, вот те, которые первыми приехали, где-то в 2002, 2003, 2004 году, но вот сейчас последние возвращавшиеся с теми не могут получить гражданство. Несмотря на то, что и рекомендации, которые неправительственные организации мне давали им, до сих пор они не могут получить гражданство. И это все известно тем людям, которые проживают в других странах, где были депортированы. Понятно. И это все работает, знаете, и тяжело возвратиться там, где вас не ждут.
Батнутый Мураз, то, что сегодняшние грузинские власти всеми силами пытаются откреститься от любых условий Евросоюза, вы знаете почему, хотя говорят об обратном, может еще больше усложнить или вообще отбросить назад вопрос возвращения месхетинцев-мусульман?
Очень затрудняюсь ответить на этот вопрос. У меня есть желание встретиться с президентом, как представителем неправительственных организаций по возвращению месхетинцев. Мы работаем над этими вопросами. И просто разузнать, какая позиция у нынешнего правительства насчет репатриации месхетинцев.
Вы пока не знаете, какая.
Ну, как я знаю, это была встреча президента Павелашвили с Эрдоганом, господином Эрдоганом, и Эрдоган поднял вопрос о репатриации, достойной репатриации месхетинцев на свою родину. Со стороны Хавелашвили тоже было, по-моему, одобрительный, так сказать.
То есть вы не исключаете, что власти Грузии могут работать над этим вопросом?
Я думаю, что должны работать, потому что на сегодняшний день, реально, если подумать, это же исконные грузины. Вы знаете, какие фамилии у этих людей, грузинские фамилии, которые... и которые считают себя грузинами. Это немалое количество депортированных. Если не больше половины, фамилии такие, что, знаете, дай бог нам всем такие исконно грузинские фамилии. И этот генотип, который для нас в стране после такой миграции, я думаю, что это будет один из лучших вопросов решения этой проблемы, так как наша страна нуждается и в рабочей стиле. А месхетинцы считаются одним из самых дисциплинированным и рабочим народом в мире. одних из дисциплинированных. Они прекрасные работники и самое главное, они патриоты своей родины. Это двигает на Грузии. Вы меня извините за такое выражение, но просто как по-другому как сказать, я не знаю, как сформулировать это, что на сегодняшний день Грузии выгодно возвращение мескотинцев.
Понятно.
Так что надо об этом серьезно подумать и надо донести все это вот до правительства, чтобы репатриация была. И кроме этого, я думаю, что Европа все-таки должна поддержать и как-то профинансировать, потому что тогда, когда был натиск на грузинское государство, Европа обещала очень многое. И материальной поддержки, и тому подобное, и тому подобное. Но реально, вот, к сожалению, не осуществили те обещания, которые они нам давали.
Президент Турции Эрдоган сказал Михаилу Хавелашвили о своих ожиданиях относительно безопасного и достойного возвращения Ахыска на родину. Я его цитирую. Что имеет для них огромное значение. Почему это для них так важно?
Турция – это мусульманское государство, и они поддерживают мусульман.
Да.
Это мое мнение. И интерес их точно в этом. И кроме этого, на сегодняшний день очень большое количество месхетинцев живут в Турции. Такие города, как Бурса, Истамбуле и в других, как Самсунге и тому подобное, очень большие диаспоры. Очень большие диаспоры. Я думаю, что для Эрдогана не должно быть это так интересно, чтобы они уехали, потому что это очень хорошее, дисциплинированное. Опять таки, граждане той страны, где они живут, но они обращаются. Их неправительственные организации, их организации месхетинцев обращаются очень часто к правительству Турции, чтобы помогли им репатриироваться на свою родину. От этого, по-моему, и Эрдоган тоже заинтересован. Они же, большинство проживающих месхетинцев в Турции, они граждане Турции, избиратели и тому подобное. И он как очень интересный, большой политик, он работает и на себя. Одно хочу я на прощание все-таки отметить, что вот я сейчас с кем не говорил, в последнее время я давно уже не был в этих странах и городах, где проживают месхетинцы, но у меня есть телефонный контакт с ними. И очень многие отмечают, что уже думают реально, но это не те количества, которые были раньше. Вы, наверное, помните, какие были там тогда количества, что хотят...
Ну да, 100-120 тысяч была такая цифра.
Но сейчас не те количества. Но все-таки многие хотят вернуться. Многие, это приблизительно 40-50 тысяч человек хотят вернуться. Приблизительно. Но опять-таки я хочу повторить, что это не совсем достоверная информация. Потому что многие говорят, я хочу вернуться, но когда дело придет к делу, то они задумываются, стоит ли возвратиться.
С гостем недели Теймуразом Ломсадзе беседовала Кэти Бочуришвили. А у меня на этом все. Вы слушали подкаст «Эхо недели». С вами был Демис Паландов.